Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире программа «Петербург Свободы», у микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» заместитель настоятеля храма Дацан Гунзэй Чойней Царен Лама Дармаев. Здравствуйте, Царен Лама.
Здравствуйте.
И руководитель службы информации петербургского этого же буддийского храма Дацан Гунзэй Чойней Алан Мцараева. Здравствуйте, Алла, да.
Здравствуйте.
Я немножко волнуюсь, потому что у нас сегодня такая тема — глобальная конец света. В частности, мы будем обсуждать... И я тут собирал, когда готовился к программе, собирал различные информационные данные на эту тему, и так стало страшно, что я так до сих пор не могу в себя прийти, поэтому извините меня за ошибки. Мы будем говорить о событии, которое должно состояться якобы 21 декабря этого года. Пока никто не знает конкретно, что же должно произойти, но это уже событие получило название «Конец света». Особенно серьезное беспокойство у россиян вызвало сообщение некоего тибетского ламы, который, как сообщил журнал «Собеседник», его на Тибете называют «оракулом Шамбалы». Да, нет никаких доказательств существования этого человека, но его так называемое заявление, вызвавшее достаточно большой резонанс, особенно в тех регионах, где России, где распространен буддизм, весьма интересно. По словам ламы, с 21 декабря Земля начнет проходить через галактическую нулевую полосу. Это особое состояние пространства, где гасятся и не могут распространяться никакие энергии. Наступит полная тишина и темнота, и так далее. Я не буду полностью пересказывать это пророчество. Что же произойдет в эти дни на Земле вообще? И произойдет ли что-то такое, что действительно может привлечь внимание человечества? А вот в этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Царен Лама, ну, у меня первый вопрос к вам. Я хочу вас спросить, вы около месяца назад поехали из Индии. В Индии тоже ожидают конец света?
Здравствуйте. Во-первых, что можно сказать о Индии, то есть о тех людях, то есть уже, то есть, как говорится, в информационном поле вот это появилось такое сообщение, что прямо из Тибета, из Индии пришло такое сообщение об этом, то есть один известный какой-то оракул, хотя на самом деле на сегодняшний момент никто его и не знает.
Не знает, да, это журнал «Собеседник», да, сообщение.
Только у нас российские средства массовой информации очень много вот эту информацию как бы массируют. Массивно об этом говорят. В Индии, на самом деле, как я помню, где-то месяц назад я приехал в Россию, никакого такого массового. Может, кто-то... Есть люди, которые любят что-то ожидать. Это везде, и в Индии, может быть, есть. Но, в общем, такие люди, как известно во всем мире Далай-лама 14 и другие известные буддийские, как сказать, иерархии, да, на сегодняшний момент никаких таких заявлений, связанных с вот 12-м... Вот о декабре 2012 года никаких таких даже предупреждений не было дано. И даже вот на днях, прямо на 21 декабря, как раз на 23 декабря, получается, собирается проводить какие-то отдельные служебные молебны.
А какой-то праздник, да, 23 декабря?
Не праздник, а более какие-то лекции, что-то уже, какие-то молебные, вот что-то с этим, даже посвящение, какие-то свои собирается проводить. И если бы они на самом деле не собирались бы это проводить, то есть готовились бы к тому, что они как бы заявили, да, нашим журналистам, то они бы и не готовились к этому. Ну, вот просто так логически можно объяснить, что
то есть, видите,
никто не ожидает.
Ничего подобного этого нет. А скажите,
вообще, это как бы такой момент, более людям что-то... Видно, такой наступил такой момент, людям очень хочется что-то такого, чтобы случилось глобального, да, чтобы такого прямо, чтобы полностью свет отключился, или же, ну, что-то такое очень хочется, я думаю, так, или хочется об этом говорить, ну, как бы один из поводов для бесед, поводов для поднятия есть такого ажиотажа, можно сказать, можно страха, вот такой момент. Ага.
Цоен Лама, а скажите, а в буддизме вообще есть такое понятие «конец света»?
Полного в буддизме есть понятие сансара, да? Понятие сансара, если перевести ее на русский язык, это говорит, можно как сказать, в более смысловом таком переводе, круговорот. То есть, если где-то что-то начинается, то она опять приходит к тому же. То есть, это все крутится и вертится. Если где-то в какой-то момент, то есть, в буддизме очень много философий, буддийских философий очень много говорится о том, что космологии, да, буддийской космологии говорится, что через сколько-то там миллион ионов, вот это современное вот это мироздание угаснет. То есть очень схоже с теорией вот этой большого взрыва, да? То есть все собирается обратно в один, скажем так, в комочек, а потом оттуда обратно развивается и вот, вот так. Но до этого времени, то есть если это называть концом света, то это даже не будет в смысловом порядке концом света, потому что опять все заново начнется, и заново все это будет развиваться, заново опять. И вот так до бесконечности, пока люди, пока индивидуумы, скажем так, да, индивидуумы не смогут отсечь свое неведение, глупости, страхи и страсти, и достичь полного просветления. Вот в буддизме об этом говорится, как вот это можно назвать уже, если уже все живые существа, теоретически, да, теоретически, если все живые существа в конце концов достигнут духовного развития, полного, равного Будды, то есть полного просветления, то тогда вот это по-настоящему конец света. То есть уже жить почти что и незачем, да, уже все просветленные.
Ну да, это достижение пустоты, да, я так понимаю, как...
Я бы сказал бы не сколько достижение пустоты, сколько полное достижение людьми хорошего такого, стать по-настоящему хорошими людьми, вот если бы в мире, да, если все люди станут по-настоящему хорошими, вот тогда это, можно сказать, конец света. Это даже более такой позитивный момент, да?
Что-то мне кажется, что такое никогда не наступит.
Ну вот может казаться, но теоретически это же возможно же. Вы же понимаете.
Ну теоретически, конечно, да.
Алла, а что в Дацане говорят по поводу вообще, как вот верующие, как вообще ситуация?
И в Дацане, и вообще люди, с которыми я общаюсь, меня часто спрашивают, журналисты в том числе, часто спрашивают, что говорят буддисты о конце света. И я специально разговаривала с одним из астрологов буддистской традиционной Сангхи России, которой принадлежит наш Дацан, и который совершенно вот определенным образом дал понять, что никакого конца света не намечается. Вот то, что сейчас Цоен Лама сказал, примерно в этом же ключе. И более того, ведь в буддизме есть такое понятие «тысяча Будд». Это не просто такая фигура речи. Это действительно тысяча Будд, которые придут и при которых человечество будет существовать. И сейчас мы живем при четвертом Будде. Будда Шакьямуни, четвертый Будда всего лишь. Еще 2500 лет будем жить при нем.
Еще 2500 лет будем жить.
Ну, еще жить да жить.
Да, Анна, ну вот, вот, Алла, вы сказали о астрологии, да, буддийской. Вот мне интересно, скажите, опять-таки, давайте тогда поговорим об этом. Мне, mm-hmm. мне хотелось бы понять. Я обращаюсь мне к врачевателям Дацане иногда, и мне прописывают лекарства. Они мне прописывают именно исходя из тех дней, когда это благоприятствует, исходя из моего возраста, дня рождения и так далее. То есть существует определенная все-таки вот астрология, да? Давайте поговорим, объясните, как это все работает.
Во-первых, надо сказать, что вот современные летоисчисления – это от Рождества Христова и еще очень много, очень сильно корректируемо на сегодняшний момент. Это даже не по-настоящему от Рождества Христова. Ну, это такое, можно сказать, просто современное летоисчисление, 2012 год, непонятно, вот... Мы должны здесь подчеркнуть, что есть летоисчисление астрологов майя, да, сколько лет от них прошло, и какие у них календари, да, от чего они ведут исчисления. Если от Рождества Христова считать дни, да, не по лунам, не по луне, а если считать солнечные дни, сколько дней прошло. Есть индийские астрологические расчеты. У всех таких астрологических расчетов есть какие-то даты. А вот вот 21 декабря, о котором сейчас очень много говорится в вообще
в средствах массовой информации,
очень много говорится, это непонятно, от чего они взяли отсчет, с какой даты начали отчет, с чего начали отчет. Но если говорить, ну, в конце концов, якобы, опять же, опровергая вот эти точные даты, вот это 21 декабря, это вообще даже не та дата. Сами астрологи, современные вот эти наши научные астрологии, астрономия даже, вот, она опровергает вот эту дату. В буддизме, если считать, если говорить о буддийской астрологии, буддисты очень, как сказать, все основные даты своих, скажем, жизнедеятельности, своей жизнедеятельности очень-очень, так сказать, как сказать, связывает, да? Связывается с астрологическими вот этими прогнозами. Во-первых, это связано с тем, что исчисление, скажем, Нового года. Вот 2013 год, скажем, да, современный вот этот, по современному исчислению, 2013 год по буддийскому начинается, скажем, там, какого-то...
11 февраля.
11 февраля начнется. Это по лунному календарю, понимаете, да? По лунному календарю. И вот даже вот на этом уровне мы видим, что если ведутся исчисления не по Солнцу, скажем так, не по современному, то а по лунному исчислению, то есть отмечают праздники по лунному исчислению, даже если будет это воскресенье, выходной день, то, скажем, какое-то число по лунному исчислению будет на какой-то выходной день, то буддисты будут его отмечать так, как это по луне, вот этот день считается таким-таким-то праздником. Да, вот.
Спасибо, 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 Цивен Лама. А я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях руководитель службы информации Петербургского буддийского храма Дацан Гундзе Чойней Алла Намсараева и заместитель настоятеля этого храма Цивен Лама Дармаев. Цирен Лама, ну хорошо, так все-таки вот прогнозы, опять-таки, вы можете сказать, мне, допустим, я вот собираюсь пригласить двух астрологов в ближайшее время, записать с ними передачу, они делают политические прогнозы. Но мы касаться сейчас политических, видимо, не будем прогнозов. А мне интересно, все-таки существует ли, допустим, вот буддийский прогноз астрологический на будущий год? Вот как-то, Алла, есть какие-то данные? Год змеи, да, я понимаю так.
Да,
это очень интересный год.
Черноватый водяной змеи.
Черноватый.
Дело в том, что в буддизме так принято, что каждый четный год считается мужским годом, а каждый нечетный – это женский год. И соответственно, у нас сейчас год черного водяного дракона, а следующий год будет с оттенком черноватой водяной змеи, женский год.
И чем она славится? Вы можете сказать, как
вряд
это
ли все? Она чем-то славится. Чем она не славится? Я могу назвать годы, когда змея властвовала. Это 1905, 1917, 1941, 1953. Ну, наверное, 89-й год выделяется из этих вот, да, из этого списка, потому что, ну, там хоть какое-то такое приятное было событие, вывод войск из Афганистана. Все остальные годы это как-то связано либо с какими-то войнами. Последний год, предыдущий, вот год змеи был в 2001 году. Тогда пострадала Америка, когда башни-близнецы были, теракт был. Ну, то есть это достаточно такое кровавое существо змея, оказывается. Ну, в данном случае это будет водяная, да, она, как говорят астрологи, ее голова будет находиться в западной части, а хвостик будет находиться в восточной части. В отличие от дракона, который вот в этом году у нас правит, да, и если я скажу, что дракон в начале года находился головой на востоке, причем на Ближнем Востоке, а дракон изрыгает такой огонь, да, у нас были ближневосточные конфликты, а хвостик дракона лежал на западе, и к концу года, когда дракон хвостиком дрыгал, соответственно, различные цунами, ураганы сотрясали уже побережье Соединенных Штатов. Но вот змея будет лежать наоборот, на запад. У нее будет голова и хвост на востоке. Ну, астрологи говорят, что в принципе, с Землей и со змеей можно договариваться, просто нужно вовремя оккупировать те какие-то конфликтные ситуации, которые возникают. И Геннадий Церенжапов, с которым я разговаривала, он считается одним из основных астрологов буддийской традиционной Сангхи России. И он сказал, что этот год особенно следует внимание обратить на первые и восьмой месяцы. Это имеется в виду лунного календаря. Ну, соответственно, это будет февраль и октябрь, угу, если мы берем обычный календарь. Когда, ну, следует быть осторожными. И я просила его сделать также прогноз для не только для России, но и для Петербурга. И он обратил внимание на то, что северо-восточная часть города будет небольшим каким-то таким, ну, не землетрясением, а каким-то потрясением таким подвержена. Ну, то есть это тоже следует учитывать, наверное. Но, в принципе, астрологи обращают внимание на то, что змея такое существо, которое тут же возвращает все, что вы несете. Если в этом году вы покажете свою агрессивность, особенно повышенную агрессивность, то она тут же бумерангом к вам вернется. Поэтому нужно себя сдерживать, стараться себя сдерживать в этом году. Я еще раз повторюсь, что на 11 февраля наступит у нас черноватая водяная змея. Наступит 11 февраля, нужно будет себя достаточно четко сдерживать и понимать, что вот эта вот обратная реакция ударит по вам.
Очень интересно, да. Пожалуйста, есть добавления какие-то?
Ну, что можно добавить? Это, конечно же, дело астрологов, это делают прогнозы, да? А дело людей, как бы сказать-то, не сколько следовать, сколько принимать во внимание и следовать здравому смыслу. Вот, вот что можно добавить к этому. Что, конечно, прогнозы, они прогнозами, но не только это возможно. Конечно, это в общем характере, конечно, к этому все идет, к тому, что что-то должно случиться в каких-то. Но, как говорится, в буддизме очень много говорится о карме. То есть, если человек делает добро, то он получает добро. Если он делает зло, то и получит зло. Это не только год, скажем, змеи, да? А вообще каждый год так и есть, как бы.
Ну, я бы хотела добавить, что как бы предупрежден, значит, вооружен. Ну, вот соответственно, можно ведь предвидеть это все и как-то предупредить все эти, ну, так скажем, плохие явления.
Но все равно хороший годик получается вообще, на самом деле. Отлично. Такие совпадения, да? Это очень интересный год, да. Если я хотел спросить, вот вы сказали по поводу кармы, и вот как раз у меня сразу к вам вопрос, который я долго сам себе тоже задаю и не нахожу на него ответа. Вот скажите, пожалуйста, если объяснять с позиции кармы восхождение человека к власти, вот как, по вашему мнению, вот человек стал президентом России, с точки зрения кармической вообще, это наказание или заслуга?
Если говорить о буддийской вот этой объяснении, если объяснять с точки буддийской философии, можно сказать так, если какой-то индивид достиг почитаемого, уважаемого места, то это заслуга. Не обязательно эта заслуга должна быть этой жизни. Конечно же, в большинстве случаев это заслуга прошлых жизней. Ну, то есть в буддизме принимается вот эти теории перерождения. Вот это. И современные все, кто имеет какие-то высшие почитаемые, уважаемые посты, не обязательно быть каким-то, иметь какое-то название, президент там, еще какое-то название, но она может быть неуважаемым. Это как название большое, а суть сама по себе маленькая, да?
То есть так же, как и богатый человек. Ну, он может быть уважаем, да, может быть неуважаемым, да?
Но название он может быть, иметь огромное, то есть сказать, властитель мира, скажем, или еще чего-то там, да? Первый во всем мире. Он может эти названия это иметь, но, по сути, он не будет уважаемым, и это уже не является благой заслугой, то есть заслугой благих дел, а уже по-настоящему как бы кара. Вот так, наверное, сказать.
Так, наверное, хорошо, а скажите, пожалуйста, Ценлам, а каким образом буддисты исследуют карму человека вообще? Какие критерии существуют?
Во-первых, на буддизме, как не знаю, исследуют ли они карму. Во-первых, говоря о карме, это такой религиозный момент, более-менее такой религиозный момент. То есть, если же, скажем, основатель буддизма, да, Будда Шакьямуни, живший 2600 лет назад, в своих поучениях сказал, вот такие действия, приносящие вред живому существу, любому, да, начиная от букашки до каких-то невидимых моментов, но живому существу, любой вред, наносящий с злыми помыслами, это является плохой кармой, да. Если же, имея добрые помыслы, делает что-то, какое-то добро, то это уже как бы хорошая карма. Ну, отдельного изучения, как такого, я даже не знаю, как сказать, как такого изучения нет, сказано, ну, по сути, человек каждый сам по себе, в своей совести, да, со своей совестью, как бы более-менее согласен и понимает, что даже если не говорят об этом, что это плохо, он в глубине души все-таки должен понимать, что, эх, а на самом деле-то я, хоть мне и сказали, что я ради чего-то сделал то-то, но на самом деле это я плохо сделал. Какое-то все-таки должно ощущение. Вот в буддизме очень много придается значению, во-первых, самоосознанию, совести своей, да? И когда, если человек с чистой совестью сделал какое-то дело, да, с благими помыслями, то это уже получается благая карма. Ну, отдельного изучения вот не вижу уже.
Но обычно говорят, что главная мотивация.
Ну вот, очень много подчеркивается.
Главная мотивация.
Да, да. Есть некоторые такие вот даже примеры, когда людям приходилось убивать других людей, но мотивация была там, например, защищать родину. Это, то есть, с такой благой мотивацией, вот это да, это улучшение своей кармы, даже если ты кого-то убиваешь, да.
Хорошо. Вот мы сравнивали сейчас этот год, вот Алла, вы говорили, да, если проводить параллели, год змеи, там 1905, 1917 и так далее. Революционные годы на самом деле. Вот вы знаете, я хотел на что обратить внимание. Буквально на днях руководитель отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, протоиерей Дмитрий Смирнов, он как раз проводит параллели. Вот он считает, что революционные процессы в обществе, как он сказал, возбухают от преисподней. От преисподней, да? Вот я процитирую его слова. Не знаю, как на Западе, но у нас в России всегда, когда в стране начинается революционный процесс, а революционный процесс – это процесс оживления бесовской деятельности, происходит частое явление неопознанных летающих объектов. Люди начинают интересоваться магией, астрологии, концами светов и прочими такими вещами. Это все активность сил тьмы. Конец цитаты. Mm-hmm. Вот я хотел узнать, вот что же вот активизация населения в вопросе обсуждения конца света, это что, это тоже, так сказать, по-вашему, вот с точки зрения буддизма, это тоже предреволюционная якобы, ну, скажем, такая ситуация нарастающая?
Ну, интересно, интересно, конечно, цитаты интересные. Как сказать на этот счет? Во-первых, надо подчеркнуть то, что бесовская деятельность в самом начале идет от людей.
Ну, давайте о терминах сразу определимся. В буддизме подразумевается наличие множества богов, да, и, соответственно,
и наличие
ада, разумеется, да.
В буддизме говорится, есть не сколько боги, а небожители, их называют небожители. Есть асуры, да, есть духи, есть и преисподние, есть животные и живые люди, да, вот шесть таких деление всех живых существ, вот поэтому я. Поэтому, если бы, вот по буддийской философии, да, говорить логически, люди, находящиеся, то есть живые существа, находящиеся в аду, у них нет такого влияния на
процессы на Земле.
Процессы на Земле. Они сами по себе имеют такую сущность страдать. Поэтому они сами по себе у себя в аду страдают и страдают.
Им там некогда, собственно говоря,
да,
еще
да. И... Да и сил-то нет, наверное.
Нет, там такие страдания, там даже вот на иконах видно, на буддийских, на танках.
Поэтому, когда говорится, что как бы такой... не знаю, как
ну,
это.
Ну, понятно, то есть революционный процесс из преисподней не может
быть. Да, не может быть, они сами по себе, у себя сами революции делают.
Спасибо, спасибо большое, Церен Лама. А мы продолжение нашей программы «Петербург. Свобода» после краткой паузы. Говорит радио «Свобода» в эфире программы «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях руководитель службы информации петербургского буддийского храма Дацан Гунзэ Чойнэй Алла Намсараева и заместитель настоятеля этого храма Церен Лама Дармаев. Сегодня мы обсуждаем очередные пророчества о конце света, о падении нравственности в России, об эсхатологических настроениях в стране. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Алла, Церен Лама, а нам звонки, давайте послушаем. Андрей из Иркутска, добрый день. Андрей, у меня, простите, сразу к вам вопрос. Вы как нас слушаете, по коротким волнам или через интернет?
Нет, я слушаю через интернет, потому что по коротким волнам слушать вообще невозможно, то есть как бы вообще недоступно. Даже в 70-е годы в Советском Союзе можно было у нас в Иркутске на коротких волнах слушать «Свободу» намного свободнее, чем сейчас вообще никак.
Спасибо. Так, ваш вот вопрос, это... пожалуйста.
Ага. Здравствуйте, Петроградская служба «Радио Свобода» и всем гостям. И вот я бы хотел задать вопрос нашим гостям. Вот Рампа Лобсанг был такой эзотерик, и вот у него, в общем-то, много книг вышло по буддизму, там, и не только вообще по мироустройству. И насколько, вот я бы хотел узнать, насколько все вот эти вот вещи, которые он описывает, они достоверны. Конечно, можно верить сердцу. И это еще я бы хотел спросить, вот как ламы определяют у человека заболевания, допустим, те или иные качества его определяют, допустим, мало видя его. И еще я хотел бы еще узнать такую вещь. Сейчас такая наметилась тенденция разговоров, что вот вроде как, ну, точнее, всегда, конечно, Китай с Тибетом воевал, и Китай Тибет захватил, но сейчас говорят вот в преддверии вроде как якобы конца света, что китайцы убивают вот тех людей, которые, в общем-то, наделены наибольшим качеством знаний, то есть монахов и это.
Все понятно, да. Три вопроса, но давайте как-то по очереди, потому что на самом деле глобальный вопрос, как ламы определяют, да, заболевания, это, по-моему. Ну, давайте, давайте, да, мне, пожалуйста, Церен Лама.
Да, добрый вечер. Что можно сказать по поводу первого вопроса? Это наш известный, наверное, в своем кругу писатель Лобсанг Рампа, хотя это его псевдоним, известный в своем кругу, это английский какой-то публицист, можно сказать, писатель, да, эзотерик. Очень много у него сочинений, связанных, конечно, с буддизмом, да, очень много связано с буддизмом. Это как известный есть писатель...
Блаватская, например.
Нет, не Блаватская. Вот у нас в Англии нас сейчас недавно вот собирается фильм сняли вот этот. То есть про «Властелин колец», вот эти все фильмы связаны с фэнтези. Вот его писательские вот эти теории очень похожи на вот эту Толкин. На фэнтези. Там «Третий глаз», еще какие-то такие моменты. Поэтому я бы... То есть я читаю... буддийские там философские трактаты, связанные с такими моментами, особенно вот с третий глаз и еще что-то, прямо категорически против вот такого описания таких, на самом деле, феноменальных человеческих возможностей. Вот так. Второй вопрос у нас был по поводу...
Можно я добавлю, Церен Лама? Оно ведь... это известный факт, что многие буддийские ламы, большие учителя, они обладали ситхами, то есть сверхъестественными способностями с точки зрения обычного человека. Это же не обязательно, что такого не существует, правда?
Я не говорю, что... Вот в одной из историй, написанной Лобсанг Рампой, то есть... сказано, что они сверлят у себя во лбу специальное такое место, чтобы третий глаз появился. Как
Блаватская тоже писала об этом, даже приводила инструмент этот такой.
Это пишет, на самом деле...
Этого не было?
На самом деле говорится о третьем глазе, скажем, интуиции. Очень сильно развитой интуиции, которая как почти как третий глаз, то есть не сравнима с обычными глазами. Она видит насквозь и на большие расстояния.
Давайте коротко два следующих вопроса, мы сейчас уйдем.
Во-первых, лама определяет по пульсу. В буддизме, буддийской вот этой медицине говорится о трех основах всех болезней. Это ветер, то есть ветер, желчь и бетген, как у нас сказать, как называется-то.
Тибетский язык.
Ну вот жидкость, да? Вот три основы болезни. И если лечить как бы любую из трех этих основ, излечиваются все 400, сколько там болезней, которые у нас на все время появляются. Это лишь как бы проявление вот этих основ всех болезней. И все тибетские, буддийские лекарства связаны вот в основном лечением вот, как говорится, не симптом лечить, а вот уже первоосновом вот это начало вот этой болезни.
И обычно, когда к ламам-врачевателям приходит на прием человек, то тогда прослушивается пульс в двух точках тремя пальцами, так называемый верхний и нижний пульс. Смотрится обычно глаза, просят поднять там вверх, вниз опустить глаза, и по белкам глаз получают дополнительную информацию по состоянию поверхности языка.
И ногтей.
Ногтей, да, там, ну, там еще есть, конечно, и какие-то другие показания, да. Ну, обычно вот вы на самом начале спрашивали, Виктор, когда вас, ну, говорят по году рождения, там, да, но ведь еще, например, по месту, где происходит это лечение, где обычно живет этот человек. То есть лечение, например, в Бурятии, где резко континентальный климат, будет отличаться от того лечения, которое вам назначат в Петербурге, где совершенно другой влажный климат. И также, конечно, по году вашего рождения, потому что, ну, присущи некоторым знаком определенные какие-то заболевания.
Это тоже учитывается. В определенные дни нельзя есть это, да, лекарство и так далее.
Третий вопрос был по поводу вот китайцев, которые, как сказали вы, отдельно уничтожают знающих людей. Ну, это, наверное...
Нет, ну давайте, да, это целая тема отдельная, это мы не будем сейчас этим заниматься, да. Сергей из Тульской области, добрый вечер. Тот же самый вопрос к вам сразу в начале. Вы как нас слушаете, по коротким волнам или через интернет?
Да, добрый вечер, Виктор, вам, и добрый вечер вашим гостям. Я вас слушаю по коротким волнам на частоте 15130.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста, Сергей.
Да. Но у меня вопрос, в общем-то, чисто технического характера. Вот о конце света я еще или по телевизору, или по радио слушал, значит, за несколько лет, или в прошлом, или, может быть, даже 3 или 5 вот лет назад, просто сказали, что чем эта дата уникальна, 21 декабря. Это будет парад планеты в Солнечной системе, понимаете? То есть вот от Солнца все 9 планет Солнечной системы, да, выстроятся в одну линию. И это произойдет именно 21 декабря. Вот. Но событие, естественно, настолько редчайшее, что я вот не помню, оно происходит раз в 260 тысяч или в 300 тысяч лет, понимаете? И вот... В связи вот с этой уникальностью, ну, это еще майя вычислили, их древние астрономы. Вот, собственно, там, ну, влияние гравитационных полей и все такое научное.
Вот, Сергей,
там...
Сергей, понятно, простите, просто времени мало. Давайте я вам отвечу то, что сказали старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов. Он по поводу этого парада планет сказал следующее. Это все ерунда, не будет никакого парада планет с участием Земли. Парад – это когда на линию, проводимую от Солнца, попадает хотя бы две планеты. Земле можно будет видеть парад, когда она сама в нем участвует вместе с Меркурием и Венерой. 21 декабря на одной прямой окажутся Солнце, Меркурий, Венера и Сатурн. Сатурн – это будет длиться одно мгновение, они очень быстро разойдутся, и к жителям Земли какое-то отношение не имеет. Вот я вам просто с точки зрения астрономии сообщил. Илья Ефимович из Москвы, добрый вечер. Ваш вопрос, но вначале тоже, пожалуйста, ответьте на наш вопрос. А вы как нас слушаете, по интернету или через короткие волны?
Только по интернету.
Пожалуйста, ваш вопрос, Илья Ефимович, спасибо.
Я хотел задать вопрос. Вот буддизм одна из четырех великих религий. В свое время известный итальянский футболист Роберто Баджио говорили о том, что он буддист. Я знаю, американский киноактер буддист. Буддизм можно принять представителю другой веры? И каково число верующих буддистов сейчас в мире? Спасибо.
Цурен Лама.
Ответите? Да, интересный, конечно, вопрос.
Ну, вы скажите, сколько в Петербурге, да? По всему миру, наверное, трудно сказать.
Сколько можно сказать в Петербурге?
Обычно мы называем буддистами, обычно называем выходцев из традиционных буддийских регионов, из Бурятии, Калмыкии, Тувы и части Алтая. Но в Петербурге примерно где-то около, пяти, наверное, тысяч человек, так можно сказать.
Будда Бадмаев называл 20-40 тысяч, примерно называл.
Это вместе с теми буддистами, которые уже здесь осели, да, которые приняли буддизм, вот как сейчас Илья Ефимович спрашивал.
А в мире нету цифр никаких?
Около...
Говорят о 500 миллионах. Говорят, да. 500 миллионов. Да. Говорят.
Ну, это тоже понятно, цифра, да, это, конечно, такой вопрос.
Да, перепись не проводилась, да.
Перепись не проводилась, да. Да, первый вопрос относительно, можно ли стать буддистом человека другой конфессии.
Конечно, можно. В буддизме можно перейти, из другой религии перейти в буддизм очень можно, потому что там это не связано с какой-то ритуалом, скажем, не связано ни с какой ритуалистикой, больше... Это духовный позыв. Если человеку, какому-то любому индивиду, не говоря о человеке, да, если индивиду, скажем, философии буддизма или какая-то другая философия, скажем, взгляда на жизнь, вообще вера и понимание более близка к буддизму, то можно уже считать, что он уже готов стать буддистом. Вот больше переход от религии к религии на таком ментальном уровне даже, на психическом уровне этот переход происходит. Какие-то там одежды там или еще атрибутика, да, вот это не можно...
Несущественно,
несущественно.
Да. У нас звонок Сергей из Тамбовской области. Добрый вечер. Опять тот же самый вопрос, я прошу ответить. Вы как нас слушаете, через интернет или через короткие волны?
Нет, я через короткие волны.
Пожалуйста, Сергей, ваш вопрос, будьте любезны.
У меня вопрос такой, вы понимаете, я хотел бы знать отношение ваших гостей ко Христу. Кто он в их понимании? И вообще, вот, Библия и их отношения, если можно.
Пожалуйста, Цивен Лама, да.
Какое у нас отношение? На сегодняшний момент высшие, скажем, иерархии, да, известные наши ламы, известные буддистские скажем, проповедники
да.
говорят, что Иисус был выдающейся личностью, который на сегодняшний день христианство одно из самых таких очень сильно развитой организации, которая помогает по всему миру, во-первых, в образовании и медицине. Это всеми буддистками признается, даже дается в пример нашим буддистским следователям, буддистам, чтобы они тоже учились у христианских организаций проводить такие масштабные, скажем так, мирового уровня такие мероприятия по помощи нашим, скажем, землянам, так скажем так. Ну вот, наверное, так отвечу.
Ну, понятно, да. Хорошо. Наталья из Иркутска, опять-таки вопрос к вам. Наталья, вы как нас слушаете, через интернет или через короткие волны?
Да, через интернет, конечно.
Да, пожалуйста, ваш вопрос, Наталья.
Да. Вы знаете, вот, здравствуйте, а меня интересует вот ваше мнение или ваши знания по состоянию самати. Вот я хочу конкретно спросить, вот, по-моему, я правильно назову, ламати гилов, да, вот в Тункинской долине? Может быть, я что-то сейчас не... Вы слышали
об этом? Да. Я сам Я, если говорить о себе, я учился в Иволгинском Насане, это республика Бурятия, это там, да. И на сегодняшний момент Хамбулама Итигилов, 12-й глава буддистов России, на сегодняшний момент находится в Иволгинском Насане, республика около, ну, 30 километров около города Улан-Удэ. Он находится, то есть известные сейчас современные, вот недавно была выставка у нас в Москве, как раз по этому поводу, как раз по поводу того, что на самом деле делает Хамбулама и сделал, да, во-первых. Он находится в глубоком состоянии, то есть я от себя не могу сказать, но люди, очень много людей говорят, что он находится в очень глубоком состоянии медитации, в которой он с какого года... 27-го года находится в этой глубокой медитации. И на сегодняшний день, даже находясь в отдельном дворце, построенном в честь него в Иволгинском Насане, он находится в том же состоянии, в котором он уходил. То есть, как сказать, то есть по-настоящему вот один из признаков самадхи, о которых вы вначале, с самого начала говорили, самадхи, то есть глубокое погружение медитативное такое, да?
Да, пожалуйста.
Я хотела бы дополнить, про, раз уж был вопрос о Хамбуламе Итигилове, это феноменальный человек. В этом году отмечается его 160-летие и 10-летие его возвращения к нам, 85-летие того, как он находится вот в этом феноменальном состоянии. Говоря о феноменальном состоянии, я не сама это придумала, это сказали российские ученые. Один из их представителей, главный судмедэксперт России, профессор Звягин, который исследовал в 2004 году Хамбуламу Итигилова, выдал заключение, что у науки неизвестно какой-либо другой человек, находящийся в таком же состоянии и сумевший себя таким образом сохранить. И, соответственно, ученые ввели новый термин, феномен Хамбуламы Итигилова. И сразу могу сказать, что всего одна поездка у Хамбуламы Итигилова была за пределы этнической Бурятии в то время, когда он возглавлял буддийскую сангху России, а он возглавлял с 12 по 17 год. И это была поездка в Санкт-Петербург с 11 по 17 годы.
А это была поездка... Дасан или куда?
Да, да. В Санкт-Петербурге к 300-летию дома Романовых строились храмы трех нехристианских конфессий. То есть строилась мусульманская мечеть, иудейская синагога и буддийский дасан. И главы конфессии, естественно, были приглашены, раз уж это были официальные конфессии России, были приглашены на празднование 300-летия дома Романовых. И в том числе Хамбулама Итигилов, он прибыл в 2013 году в Санкт-Петербург, и тогда дасан наш достраивался, и он провел вот одну такую первую службу в стенах, можно так сказать, да, светил своим присутствием петербургский дасан. В следующем году мы будем праздновать столетие этого события.
А в каком месяце?
Ну, исторически, по старому стилю, это произошло 19 февраля, по другим датам есть 21 февраля, ну, по нынешнему стилю это начало марта, но праздновать мы будем в мае.
В мае.
Как раз к 9 мая будут выходные дни, наверное, с этим.
Да.
Хорошее время года, да, такое это. Борис Павлович из города Новочеркасска, добрый вечер. У нас тоже первый вопрос к вам. Вы как нас слушаете, через короткие волны или через интернет?
Эту передачу, здравствуйте, эту передачу я слушаю через интернет. Вас можно слушать только утром на 7425 килогерц. Там нормально, до 11 часов все слышно хорошо. А это вот так. А теперь к вам вопрос.
Да, пожалуйста.
Вы получили мое послание по электронной почте? Или она у вас сейчас отключается?
Вы имеете в виду вот...
Адрес, mail, собака, радио Свобода.
Нет, не получил. Нет, не получил, Борис Павлович.
Ну вот. Значит, ну я скажу, значит, 21 декабря это вообще-то чисто астрономическое явление, самый короткий зимний день. Mm-hmm. Ну а с точки зрения политики, в этот день коммунисты наши празднуют день рождения Тихонова Сталина, одного из самых кровавых диктаторов. Хотя эта дата, в общем-то, фальшивая, как и все у коммунистов. спасибо.
Спасибо, Борис Павлович. Да, вот Сталин тоже, да, кстати, да, на самом деле, вот любопытно разобраться было в этом вопросе. Интересно.
Что интересно для буддистов, да, в годы Великой Отечественной войны глава, получается, какой он получается, где-то 16-17 глава буддистов, Дармаев был хамбаламу такой, да, приезжал к Сталину как раз на вот у него была как личная аудиенция почти что, да, чтобы он, Дармаев, глава буддистов, со своей стороны внес в фонд помощи, скажем, фронту около огромное количество пожертвований, скажем так, да, после чего был у него был отдельный такой момент, в который он сумел попросить, чтобы Сталин разрешил постройку буддийского храма, то есть восстановление буддийского храма в окрестностях города Улан-Удэ. То есть вот интересно.
Ну тогда в начале войны, наверное, отечественной, когда Сталин как раз стал заигрывать с религиозными конфессиями.
Когда Сталин, собственно говоря, вспомнил, какое у него образование, когда немцы подошли к Москве, и была уже безвыходная почти ситуация, тогда, собственно говоря, все были религии, главы, представители всех религий были приглашены, и тогда вот над Москвой летали православные священнослужители с Казанской иконой Божьей Матери, над Ленинградом с Тихвинской иконой Божьей Матери. И тогда и к буддистам тоже обратился генералиссимус. И, собственно говоря, и тоже пообещал всем, кто приложит и духовное, так сказать, помощь, усилие, да, к победе в дальнейшем, пообещал содействие там, ну, в строительстве либо восстановлении храмов. Ну, надо отдать ему должное, что он выполнил это обещание. И в 1945 году было разрешено вот найти это место, где сейчас находится Иволгинский датсан. Это не исторический датсан, это вот именно было найдено новое место. И он был построен уже в 1946 году, первый молебен там состоялся. И в Забайкальском крае, в Агинском округе, там тоже был открыт, ну, тогда уже исторически его открыли, Агинский датсан.
Звонок Сергея из Ленинградской области. Добрый вечер, Сергей. Первый вопрос наш, опять-таки, традиционный к вам. Как вы нас слушаете?
На коротких волнах.
На коротких, да. Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей.
У меня вопрос немножко не по теме. Но вот, а где в Санкт-Петербурге находится, вот, как бы можно было узнать? Ну вот, датсан.
Это Приморский проспект, дом 91. Историческое место, где находится датсан. Вот уже 100 лет.
Просвещение.
Нет, нет. Это метро «Старая деревня» или «Черная речка».
Очень легко по карте найти, через интернет, опять-таки, очень просто, да. Ну вот, Борис Устименко, мы только что получили ваше сообщение, ну, мы уже ответили на ваш вопрос, который там не вопрос даже, а как бы мнение. Вот мы говорили о Сталине, а мне интересно вам задать вопрос, Церен Лама, относительно мавзолея. Знаете, существует Жириновский недавно, наш знаменитый политический деятель российский, он заявил, что до тех пор, пока мавзолей существует на Красной площади, ни Европа, ни мир вообще не будет считать, что в России произошли какие-то нормальные изменения вообще, что она остается по-прежнему такой же варварской и безумной, как и была, ну, после 17-го года, когда большевики пришли к власти, ну, скажем, примерно так я, конечно, его слова не воспринимаю. Вот ваше отношение к мавзолею, что вы можете сказать?
Ну, буддисты относятся к телу как, если человек умер, и тело его оставлено, то к этому телу лишний раз как бы используют это тело в каких-то целях. В буддизме очень категорично.
Нельзя, ни в коем случае.
Нельзя. Если считается, что он умер, считается, что все, и его используют это тело, категорически противопоказано даже с точки зрения медицины. То есть в буддизме, если человек умер, к нему... больных и к этому телу умершего человека, лишний раз людей больных и не психически не уравновешенных, да, не подпускает, потому что любое мертвое тело может влиять на на живого человека. Да, поэтому к мавзолею, наверное, относится в буддизме, получается, ну, отрицательно, да.
Нет. Цзэн лама, а ведь на Тибете существует определенная категория людей, которые занимаются похоронами. Вот это приеты, нет, насколько мне известно? И
в Тибете есть люди, которые разрубают останки тела, то есть тело, и смешивая с съедобными, там, с мукой, там, еще с чем-то смешивая, дают на съедение
коршунам.
Да. Ага. Поэтому на Тибете отдельных кладбищ как таких нету.
В буддизме, в принципе, не принято ходить на кладбище, да, и вот, насколько я знаю, когда человек умирает, и его провожают на место, там, если захоранивают, да, то провожают только мужчины. Женщин вообще не пускают на кладбище.
А почему?
Вообще. Ну, считается, что они не должны бывать в таком месте. Женщина хранительница очага, воспитывает детей, и она не должна бывать в таком месте. И также считается, что, вот, как говорит глава буддистов России Хабулама Юшеев, что чем быстрее вот этот вот бугорочек над могилой сравняется с землей, тем лучше. И на кладбище, в принципе, не ходят. Похоронили один раз и больше не ходят.
То есть, по идее, получается, что очередь мавзолей, которая раньше существовала, это такое из женщин с детьми, да, это осквернение абсолютно, да, да, вот такое. Да.
Более того, ведь, понимаете, вот санкт-петербургский дацан, он на две столицы у нас один. И в свое время предлагалось буддистско-традиционной санхе России построить в Москве храм и предлагалось место на Поклонной горе. Но Поклонная гора – это погост. Там, собственно говоря, кладбище. И буддисты вот в таких местах никогда не строят храмы. Когда выбирается место для строительства дацана, обычно его проверяют на чистоту, что рядом должна быть там река или какой-то водоем, да, рядом должен быть лес, и никогда не должно быть рядом кладбище.
То есть, по идее, получается, что мавзолей, если его, так сказать, продолжить посещение его людьми, вообще, на самом деле, это осквернение населения России, получается, с точки зрения буддизма.
Да, получается так, то есть, что если человек приходит к мертвому человеку, то есть к телу, то он оскверняется. То есть лишний раз посещение мавзолея, не в политических целях.
Да, в любых целях, ну, собственно говоря.
Ну, в свое время ходили наши люди, чтобы лишний раз подчеркнуть свою политическую лояльность, да? Да. Ну, вот, наверное, это может подчеркнуть. Да.
Ну, есть, конечно, в медицинских целях, когда используется вот так вот, оставляя тела, но там уже другое дело, да, там уже просто...
В медицинских целях оставляют только для посещения... отдельных профессиональных,
да, людей, врачей, профессиональных, конечно,
да. А так на показ, скажем так, чтобы любой человек мог подойти с ребенком и как бы встретиться уже с, ну, можно сказать, трупом, да, ладно, так скажем, да. Это вот что интересно. Поэтому буддисты, если спросят у буддистов, то буддисты, конечно, против того, чтобы тело его лишний раз. Если сам Ленин, да, Ульянов, уже давным-давно переродился, на самом деле, и тело его оставлено, то есть это уже не живое тело. В буддизме, в общем, почитается живое, жизнь почитается, хотя некоторые, скажем, критики буддизма критикуют то, что они очень много говорят о страдании, да. Это так.
Спасибо, спасибо большое. У нас подошла к концу передача. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург Свободы». Сегодня у нас в гостях были руководитель службы информации петербургского буддийского храма Дацан Гунзэ Чойней Алла Намсараева и заместитель настоятеля этого храма Цзэн Лама Дармаев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 18:05 на волнах Радио Свобода. Время свободы, повтор дневного выпуска. Главные темы: организатор убийства Политковской дали 11 лет. Оставайтесь с нами.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В канун Дня памяти погибших журналистов беседуем с генеральным секретарем Международной конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном. Ждем ваших звонков с 19:00, повторы в 22:00 и в 2:00. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.